слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 26 августа, воскресенье. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Добрый день. Вот главные темы нашей программы. Самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия празднуют сегодня День независимости. В Москве прошел благотворительный марафон в поддержку политзаключенных. В США скончался Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня исполняется 4 года со дня признания России независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. 26 августа 2008 года занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости. Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали также Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. В Тбилиси эти две республики считают оккупированными Россией грузинскими территориями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В четвертую годовщину признания России независимости Абхазии и Южной Осетии в обеих республиках проходят торжественные мероприятия. Как отмечают эту дату в Сухуми, в интервью «Радио Свобода» рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба.
Торжественные мероприятия в Абхазской филармонии, прием на высшем уровне представителей России, кто находится на территории Абхазии, военные, которые здесь вспоминают то, что было 4 года назад, первый обстрел Цхинвала. Все прекрасно понимают, что вслед за этим последовали события боев в Абхазии. Мы стояли на краю пропасти, и вот благодаря тому, что Российская Федерация признала 26 августа Абхазию, сыграла тем самым такую историческую роль.
Станислав, а какие сейчас взаимоотношения у Республики Абхазия с Грузией?
По большому счету мы по-прежнему находимся в состоянии войны. Грузия отказывается подписывать документы о невозобновлении военных действий.
А есть в Республике Абхазия силы, которые готовы отказаться от независимости и воссоединиться с Грузией?
Я не знаю таких сил.
Станислав Лакоба добавил, что независимость Абхазии могут признать Сирия и Иран. Но из-за событий, происходящих в этих странах, переговоры по данному вопросу откладываются. О торжествах в Цхинвале в честь признания России независимости Южной Осетии «Радио Свобода» рассказал юго-осетинский политолог Алан Джусоев.
Возложение венков пойдут по местам, где были погибшие, пойдут на базу миротворцев и, может быть, вечером соберутся, будет митинг на площади.
Какие сейчас у республики отношения с Россией? Насколько велика помощь? Насколько Южная Осетия зависит от России?
Помощь всесторонняя со стороны Российской Федерации. Вот буквально дня 3-4 назад уехали специалисты из 14 министерств и ведомств. Это социалка, пенсии, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, строительство, Минрегион был. Помощь всесторонняя, финансовая практически 100%. Касательно зависимости, зависимость есть, но я бы не говорил, что это зависимость проходит в смысле этого слова, потому что сегодня нам надо на ноги становиться, и единственное, кто нам помогает это делать и в финансовом плане, и в плане выстраивания системы, структуры управления, это Российская Федерация.
Планов воссоединения с Грузией в Цхинвале ни у кого нет?
Я вам скажу наоборот, есть планы воссоединения с Северной Осетией, а воссоединение с Грузией вряд ли, потому что с Грузией у нас диалог не законченный, мы остаемся сегодня в состоянии войны на бумаге, никаких мирных соглашений подписано не было, соглашение о неприменении оружия подписано не было, так что с Грузией пока только вот в рамках женевских дискуссий. А сам по себе формат дискуссии – это просто формат общения, больше ничего.
Тема объединения Южной Осетии и Северной Осетии, фактически вхождение в состав Российской Федерации, обсуждалась сразу после конфликта в 2008 году. Сейчас в каком состоянии этот проект?
Об этом много говорят. Другой разговор, что никто не говорит, в каком состоянии мы будем входить. Мы будем отдельной республикой, у нас будет какой-то особый статус. Все говорят, да, надо присоединяться.
Заявил в интервью «Радио Свобода» юго-осетинский политолог Алан Джусоев. В Тбилиси напоминают, Абхазия и Южная Осетия – грузинские территории, оккупированные Россией. В этом вопросе Грузию поддерживают Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Как изменилось влияние России в двух самопровозглашенных республиках за прошедшие 4 года? Этот вопрос я задал главному редактору интернет-сайта «Кавказский узел» Григорию Шведову.
Про Южную Осетию неправильно говорить о влиянии, а правильно говорить про интеграцию Южной Осетии. Фактически Южная Осетия уже перестала перестала быть в полной мере самостоятельным субъектом. С Абхазией этот процесс более сложным.
Возможность объединения Южной Осетии с Северной, вот вы упомянули об интеграции, насколько это возможно, учитывая то, что Грузия считает Южную Осетию своим регионом, а Россия признала независимость, тем не менее речь идет о том, чтобы Южная Осетия стала частью Российской Федерации.
Я имел такую редкую возможность интервьюировать прошлого главу Южной Осетии и главу Северной Осетии. Оба этих осетинских топ-менеджера в большой мере завязаны на Кремль. И именно в то время идея далеко не поддерживалась Кремлем, а наоборот была взята пауза насчет объединения. Оба эти лидера, во-первых, сказали, что да, конечно, в перспективе, не в краткосрочной, правильно думать про объединение этих двух регионов. И более того, оба эти лидера дали понять, что объединение Осетии — это совершенно не обязательно вопрос объединения этих двух регионов в составе Российской Федерации. Соответственно, будущее этого объединенного региона — это открытый вопрос, и вопрос в том числе и Грузии, как Грузия будет развивать свои регионы, что-то Грузия будет из себя представлять через 10-15 лет.
Заявил в интервью «Радио Свобода» главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Южная Осетия и Абхазия обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости через неделю после окончания военного конфликта в августе 2008-го. 26 августа президент Медведев подписал соответствующий указ. Через три дня Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. 9 сентября 2008 года были установлены дипотношения России с Абхазией и Южной Осетией. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В Грузии в четырехлетнюю годовщину признания России независимости Абхазии и Южной Осетии больше озабочены предстоящими в октябре парламентскими выборами, а также социальными проблемами, которые, по всем опросам, население считает приоритетными по сравнению с возвращением самопровозглашенных республик в состав единой Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Очередную годовщину исторического решения президента России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия встречает в условиях ожесточенной предвыборной борьбы между партией власти и Единым национальным движением Михаила Саакашвили и коалицией «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили. Возможно, именно поэтому никаких официальных заявлений в связи с четырехлетием признания независимости бывших грузинских автономий пока не сделано. Во всяком случае, Министерство иностранных дел и правительство, а также администрация президента хранят молчание. Еще одна причина отсутствия всякой реакции наверняка состоит в том, что в Грузии никогда не считали формально-юридическое признание Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии определяющим политическим актом. Грузинские лидеры, в том числе президент, министр иностранных дел и руководители парламентской фракции Единого национального движения, неоднократно подчеркивали, что и до 26 августа 2008 года Россия лишь на словах признавала территориальную целостность Грузии, однако на деле действовала в этих регионах исключительно исходя из собственных интересов, в том числе снабжая оружием и тренируя осетинские формирования, подтверждением чего в Тбилиси считают известное заявление президента Путина о существовании плана боевых действий против Грузии задолго до событий августа 2008 года. Накануне, выступая на предвыборном митинге в Самтреде, Михаил Саакашвили заявил, что предстоящие 1 октября парламентские выборы, цитирую, «поставят точку в поползновениях оккупантов против Грузии». Конец цитаты. Большинство грузинских экспертов убеждены, Россия ничего не выиграла и даже оказалась в определенной изоляции по вопросу независимости двух регионов. Так считает, например, бывший представитель президента Грузии по урегулированию конфликта в Южной Осетии Иракли Мачавариани.
Сам прецедент этот, он, так сказать, содержит большую опасность. Он практически стимулировал сепаратизм на Северном Кавказе, и не только на Северном Кавказе. Существует и татарский сепаратизм, и башкирский. На территории России очень много таких потенциальных, так сказать, точек напряжения, и создал такой прецедент, они, естественно, создали опасность для самих себя, в первую очередь. Не говоря уже о том, что они поставили себя в очень неловкое положение, исходя, опять же, из того, что никто их не поддержал. Какие-то там одиозные карликовые государства, они не в счет. Значит, серьезные государства, даже, там, скажем, не обязательно западные государства, там, Китай какой-нибудь или Индия и так далее, никто это не поддержал.
Согласно всем социологическим опросам, проблематика Абхазии и Южной Осетии значительно уступает в общественных приоритетах вопросам безработицы и других социальных проблем, которые уже волнуют простых людей гораздо больше, чем события четырехлетней давности и их последствия. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии в результате аварии в шахте 2 человека погибли и 4 госпитализированы с травмами. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал неизвестных, спиливших в субботу 4 поклонных креста в Архангельской и Челябинской областях, назвать себя и объяснить мотивы своих действий. До 39 увеличилось число жертв взрыва и пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Венесуэлы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Контракт в образовании. Зависит ли качество преподавательской деятельности от вознаграждения? Как привлечь лучших? Ставка или надбавка? Предмет договора – результат или деятельность? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 26 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. В московском клубе «Артефакт» состоялся благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». 16 участников оппозиционного митинга, проходившего 6 мая на Болотной площади, обвиняются в участии в массовых беспорядках и применении насилия против представителей власти. Большинство из них дожидаются суда в СИЗО. Среди выступавших в клубе были литераторы, музыканты, художники и общественные деятели. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Еще до начала акции маленький полуподвальный артефакт оказался заполненным до отказа, поэтому многие из пришедших предпочли остаться во дворе, чтобы наблюдать за происходящим с экрана. Одним из ведущих был адвокат Pussy Riot Марк Фейгин, который так объяснил, для чего проводится благотворительный марафон.
Для этого есть несколько причин, весьма существенных, и главная из них все-таки это поддержка политзаключенных. У нас просто нет другого выхода, кроме как вот консолидировать каким-то образом общественное мнение в их пользу. Мы рассчитываем на то, что сама по себе уже кампания поддержки может привести к изменению участи многих из них. Может, определенно может, общественное мнение вполне в состоянии влиять, если оно будет каким-то образом уже мобилизовано. В данном случае это, с одной стороны, собираются люди друг друга давно знающие и хорошо к друг другу относящиеся, но еще и это имеет своей целью и сбор средств, организационные усилия, адвокаты и много-много чего еще. Когда в одном месте собирается такое количество единомышленников, то определенно, что это вызывает синергию какую-то внутреннюю, и ее можно преобразовать и каким-то образом направить в поддержку тех, кто в ней очень нуждается.
Все полученные деньги направили в общественную организацию «Росузник». Сбор средств организовали несколькими способами. Во-первых, можно было просто опустить деньги в прозрачный ящик. Во-вторых, для продажи свои политические карикатуры выставили 3 художника – Андрей Бельжо, Сергей Ёлкин и Виктория Ламаска. На моих глазах женщина-волонтер прикрепляла к одному из рисунков наклеечку «Продано».
Каждый человек сам решает, сколько он купит. Скажем, вот ту купили за 800 рублей, эту купили за 1000, эту за 500 рублей. Я думаю, что все раскупят, мне так кажется.
Продавались в клубе «Артефакт» и снимки профессиональных фотографов, по большей части документальные, сделанные во время акции протеста оппозиции, говорит девушка, назвавшаяся Татьяной.
Это фотографии, которые побывали на революционных площадях Москвы. С ними была выставка на Болотной, на Сахарова. С ними забирали людей, когда они демонстрировали их на себе. Это исторические фотографии исторических событий, которые сами побывали в застенках, и теперь мы их продаем и все деньги отдаем проекту «Росузник», который помогает заключенным.
Поэтому у них такие уголки потрепанные.
И были совершенно в разных историях. То есть они висели на улице, они висели в центре фотографии братьев Люмьер. Потом люди с ними ходили по Тверской, их забирали, и в участке тоже сидели с этими фотографиями. И, в общем, менты тоже потрепали.
Ну а, собственно, благотворительный марафон начался с выступления писателя Сергея Шаргунова, который обвиняемых по болотному делу назвал лучшими гражданами России.
Я видел эти дела, я читал. Может быть, я не настолько посвящен подробно и серьезно, как адвокаты, но передо мной прошла галерея этих лиц. Я прочитал эти биографии, мне запомнился Денис Луцкевич, который, между прочим, был знаменосцем Победы 9 мая 2011 года. Нес этот флаг, доблестный молодой человек, честный патриот своей страны, который не мог принимать попрание человеческого достоинства и пришел туда, И, например, Ярослав Белоусов, студент МГУ, вообще 91-го года рождения, студент факультета политологии, который вообще стоял в сторонке. Им инкриминируется, что он чем-то швырнул в этих эшелонированных и закрытых всеми возможными доспехами ОМОНовцев. И мы видим, что ОМОНовцы, которые зверствовали на моих глазах, ни один из них не привлечен ни к малейшей ответственности. Наоборот, поощряют, выделяют деньги из бюджета, дают квартиры. Эти ребята оказались не просто жертвами провокации. Их выбирали. Их выбирали от каждой политической структуры, чтобы показательно наказать всех нас. Всех, кто пытается сопротивляться цинизму и подлости, находящихся сверху. Их специально выбирали левых, либералов, националистов. И очень важно, что сегодня сюда, сказать свое слово, поддержки узникам пришли совершенно разные люди. Это принципиально важно. Главная задача власти – перебороть свой страх, запугав нас всех. Главная задача власти – остановить массовость сопротивления. Власть понимает только этот язык. Когда она видит, что улица заполнена, площадь многолюдна, власть прилагает все усилия, чтобы это прекратить, чтобы это остановить. И тогда пытаются разобщить общество, идут на любые провокации, и тогда стараются запугивать, тогда идут на репрессии.
При входе в клуб «Артефак» был вывешен список обвиняемых вместе с указанием, в каком СИЗО кто находится. Всем предлагалось написать заключенным письмо. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова за режиссерским полем. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения сербскому фильму «Клип». Минкульт ссылается на то, что в фильме демонстрируются сцены, содержащие нецензурную брань, сцены употребления наркотиков и алкоголя, а также материалы порнографического характера. Это первый случай запрета иностранного художественного фильма. Клип молодого режиссера Майи Милош получил главную премию Роттердамского фестиваля, показывался во многих странах, в том числе и на Московском фестивале. Почему запретили именно этот фильм, спросил мой коллега Дмитрий Волчек Сэма Клебанова, президента компании «Кино без границ», которая собиралась прокатывать клип в России.
Я думаю, что это как-то связано со сменой руководства Министерства культуры. С тех пор, как поменялась команда, отвечающая за выдачу прокатных удостоверений, в общем-то, наверное, это такая самая скандальная картина и самая такая легкая мишень, чтобы метать в нее свой административный гнев. Фильм действительно содержит откровенные сексуальные сцены, но в наше время ими никого уже не удивишь. Сложно найти фильм, где их нет. По крайней мере, в том, что касается авторского кино, все эти табу давно уже исчезли. И можно взять там сколько угодно знаменитых режиссеров, от Бернарда Бертолуччи до Ларса фон Триера. В общем, давно уже эти цензурные ограничения в авторском кино перестали существовать. А в том, что касается клипа, но министерство нашло еще одну зацепку, то, что по сюжету герои картины несовершеннолетние. Я подчеркну, что для съемок всех сексуальных сцен создатели фильма использовали исключительно совершеннолетних актеров. Об этом есть указание в титрах фильма. Я даже написал вот в своем комментарии, что мы готовы это указание разместить перед картиной, чтобы ни у кого не возникло обманчивое впечатление, что вот он смотрит сексуальную сцену с участием малолетних. Мы этого не хотим. Но кино – это условность. Там всегда актеры кого-то изображают. И актеры – это не герои. Между ними есть разница. И вот в своем комментарии на запрет, потому что Министерство культуры долго отмалчивалось, не было сначала никакой реакции, один из руководителей департамента кино, Вячеслав Тельнов, фактически обвинил клип в том, что он является детской порнографией, и обосновал отказ тем, что Россия должна следовать международным обязательствам по борьбе с этим преступным явлением. Тут важно отметить, что если уж как раз начальник департамента кино ссылается на международные конвенции, международные обязательства, то, в общем-то, надо посмотреть на реакцию международного сообщества. Хочет ли международное сообщество, вот, чтобы Россия запрещала фильм-клип? Фильм показывали во множестве стран на кинофестивалях. Это было и Западная, и Восточная Европа, и Латинская Америка. И нигде, ни в одной стране фильм не был обвинен в детской порнографии, просто у него не было выдано таких обвинений. А фильм выходил спокойно совершенно в сербский прокат. Очень многие другие страны приобрели его для проката. И, насколько я знаю, Россия, это я специально связывался с компанией правообладателем, Россия – это единственная страна, где вот возникли эти обвинения и где фильмы начали запрещать. Поэтому какие-то отсылки к международным обязательствам, они так тут достаточно абсурдны. И как-то странно, тут Министерство культуры пишет, что одной из причин запрета фильма является то, что в сексуальных сценах участвуют герои, которые по сценарию еще не достигли совершеннолетия. Мне кажется, сотрудники Министерства культуры живут в каком-то другом мире и вообще не в курсе, в каком возрасте начинает современная молодежь половую жизнь. Уж согласно многочисленным демографическим исследованиям, специально там искал эти данные в интернете, средний возраст в России составляет примерно 16 лет. Это средний, значит, для многих он еще меньше. Поэтому это всего лишь отображение реальности. Да нельзя сказать, что тут какие-то извращенные фантазии.
Я добавлю еще, что в Сербии, а это все-таки не самая распущенная страна в Европе и православная страна, фильм-клип называют лучшей картиной десятилетия. Он получил несколько местных премий в городе Нови Сад, например. В Хорватии его называют балканским фильмом года и так далее. Но говорят, что еще один фильм сербский могут запретить в России. «Парад», который получил 3 премии в Берлине на Берлинале. Это фильм о паре геев, которые собираются устроить гей-парад. Я вот это прочитал в «Известиях» со ссылкой, Сэм, на вас. Почему у вас такие опасения возникли?
Получилось так, что пресса немного преувеличила мои опасения по поводу парада. Я не думаю, что в настоящий момент Министерство культуры запретит фильм «Парад». Хотя я не удивлюсь, если страна придет к той стадии, когда такие фильмы будут запрещать на федеральном уровне. За что я действительно опасаюсь? За то, что этот фильм, например, невозможно будет показать в Санкт-Петербурге. Потому что там действует местный закон о запрете на пропаганду гомосексуализма, а под этот закон попадает, в общем-то, любое нормальное человеческое описание героев так называемой нетрадиционной ориентации. Поэтому я боюсь, что проблемы могут возникнуть на местном уровне. Но вот пока, мне кажется, Министерство культуры не будет запрещать этот фильм, и я надеюсь, что я не ошибаюсь. Хотя, опять же, если этот закон, а многие депутаты на этом настаивают, вот печально известный питерский гомофобский закон примут на федеральном уровне, то, в общем, да, такие фильмы перестанут выходить в российский прокат.
С президентом компании «Кино без границ» Сэмом Клебановым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Сегодня в 17 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации». Осип Дымов, забытый писатель Серебряного века, был в свое время очень популярен. Его пьесы шли по всей Европе. Он печатался в самых модных русских журналах. Еще до революции Дымов попал в Соединенные Штаты и для российского читателя надолго пропал. В этом году старания Владимира Хазана, мемуарное эпистолярное наследие Дыма, возвращено читателю. О нем рассказ в программе «Мифы и репутации», который ведет обозреватель Радио Свобода «Свобода» Иван Толстой, но информационная программа «Свобода в полдень» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Якутии в результате аварии в шахте 2 человека погибли и 4 госпитализированы с травмами. Авария произошла сегодня утром в строящейся шахте Удачнинского горнообогатительного комбината компании «Алроса». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал неизвестных, спиливших в субботу 4 поклонных креста в Архангельской и Челябинской областях, назвать себя и объяснить мотивы своих действий. В московском клубе «Артефакт» в субботу вечером состоялся благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Главным событием стал аукцион, на который известные литераторы, музыканты, художники, журналисты и общественные деятели выставили свои личные вещи. В Абхазии и Южной Осетии сегодня отмечают 4-летие признания России независимости 2 самопровозглашенных республик после 5-дневного российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. В Венесуэле объявлен 3-дневный траур по жертвам пожара на нефтеперерабатывающем заводе, произошедшем в ночь на субботу. Погибли 39 человек. В Сирии, по данным активистов, в субботу погибли 330 человек. Это был самый кровавый день за все 18 месяцев конфликта. Наиболее массированные обстрелы и бои шли в окрестностях Дамаска, в городах Алеппо и Идлиб. Представитель талибов Забиулла Муджахид опроверг сообщение о гибели сына основателя сети Хакани. По его словам, Бадруддин Хакани жив, здоров и сейчас находится в Афганистане. В столице Ирана Тегеране сегодня открывается конференция движения неприсоединения, в которую входит около 120 развивающихся стран. В числе гостей генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Микрофон Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Первый человек, ступивший на Луну, американский астронавт Нил Армстронг, скончался в возрасте 82 лет в субботу. Причиной смерти стали осложнения после операции на сердечно-сосудистой системе. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это один небольшой шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, заявил Нил Армстронг 20 июля 1969 года, в момент, когда, выбравшись из лунного модуля космического корабля «Аполлон-11», он ступил на поверхность Луны. Эта фраза осталась в учебниках истории и в памяти полумиллиарда землян, смотревших прямую телетрансляцию высадки. Пребывание командира корабля Нила Армстронга и пилота Базза Олдрина на поверхности лунного моря спокойствия длилось 2,5 часа. В массе дел, включающих фотографирование, научные эксперименты, взятие образцов лунного грунта и водружение государственного флага США, Армстронг улучил минуту, чтобы оставить на Луне памятные медали коллег, погибших при исполнении профессионального долга, американских астронавтов Гриссома, Уайта и Чаффи, а также советских космонавтов Гагарина и Комарова. Многие рассматривают ту первую лунную прогулку Нила Армстронга как символ победы Соединенных Штатов в космической гонке эпохи Холодной войны. После того, как запуск первого советского спутника и полет Юрия Гагарина обескуражили американцев, Белый дом выдвинул подготовку пилотируемой миссии на Луну в число национальных приоритетов. Я считаю, что наша страна должна взять на себя обязательство до завершения этого десятилетия достичь цели высадки человека на Луну и его благополучного возвращения на Землю, заявил президент Джон Кеннеди 25 мая 1961 года. Через несколько месяцев после этой речи в отряд астронавтов аэрокосмического агентства НАСА был зачислен уроженец штата Огайо, 32-летний летчик-испытатель и авиатехник, участник войны в Корее Нил Армстронг. Свой первый космический полет он совершил в 1966 году в качестве командира космического корабля «Джеминай-8», миссия которого едва не закончилась катастрофой. В условиях опасной нештатной ситуации Армстронг, сохраняя хладнокровие, благополучно вернул корабль на Землю. Однако самым захватывающим событием его жизни стала 8-дневная миссия на Луну в июле 1969 года. Впоследствии состоялось еще 5 американских пилотируемых экспедиций с высадкой астронавтов на Луну. Но ни сам Нил Армстронг, ни его товарищи по экипажу «Аполлон-11» Базз Олдрин и Майкл Коллинз в космос больше не летали. Нил Армстронг, награжденный медалью НАСА, президентской медалью свободы и золотой медалью Конгресса, все годы после триумфального полета старался держаться в тени. Работал в НАСА, занимался бизнесом и преподавательской деятельностью. В 2009 году на торжествах в честь 40-летия первой высадки человека на Луну он, как участник исторических событий, позволил себе небольшую ремарку, отражающую собственный взгляд на то, как творится история. История – это последовательность случайных событий и непредсказуемых вариантов. Вот почему будущее так трудно предугадать, но попытаться сделать это можно. Годом позже Нил Армстронг снова оказался в центре общественного внимания, выразив озабоченность намерением администрации Обамы перенести акценты в космической политике от возвращения человека на Луну к передаче разработки космических кораблей в руки частных компаний. Выступив с показаниями в Конгрессе, Армстронг в письме агентству Associated Press заявил о своих существенных возражениях против плана администрации. В числе 20 ветеранов американской космической программы «Аполлон» Нил Армстронг подписал письмо, в котором этот план назван необоснованным предложением, которое вытесняет агентство НАСА из сферы пилотируемых космических полетов в обозримом будущем. Ветеран американской космической программы, бывший астронавт и бывший сенатор США Джон Гленн, в субботу так отозвался на смерть Нила Армстронга. Вспоминая Нила, я, несомненно, думаю о нем как о своем добром друге. Вместе с тем, я считаю, что для нашей страны он стал воплощением дерзкой отваги. С детства заболев авиацией, Армстронг получил пилотскую лицензию раньше, чем водительские права. Посвятив себя полетам, он служил военно-морской авиации, воевал в Корее, совершил там 70 78 боевых вылетов, стал незаурядным пилотом, затем осваивал экспериментальный ракетоплан. Но более всего, конечно, он известен участием в американской космической программе. Нил Армстронг не хотел, чтобы из него делали икону, и всегда оставался скромным. Он был опытнейшим специалистом, самоотверженным человеком и хорошим другом. Его нам будет не хватать. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в своем заявлении по поводу смерти Нила Армстронга назвал астронавта одним из величайших американских героев всех времен, впервые ступившим на поверхность Луны и ознаменовавшим человеческое достижение, которое никогда не будет забыто. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» за режиссерским пультом Екатерины Высоцкой, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в эфире нашей программы наша традиционная рубрика, которая выходит по воскресеньям, «Книжный шкаф свободы». В чешском издательстве «Касабланка», специализирующемся на литературе о кино, вышла книга «Политическая камера. Фильм и сталинизм». Это сборник эссе ведущих европейских кинокритиков и историков, посвященных теме соцреализма, ставшего главным художественным методом в эпоху, когда Иосиф Сталин находился у власти в СССР. В книге анализируются обстоятельства создания и тематика фильмов, снятых в это время в Советском Союзе и социалистических странах, а также влияние соцреализма на киноискусство западных стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
«Политическая камера. Фильм и сталинизм» – третий том книжной серии об истории кино, издание которой началось в Чехии в прошлом году. За основу этой книги был взят сборник, составленный 7 лет назад профессором Парижского университета Кристианом Фейгельсоном, который был дополнен статьями о чешском опыте создания кинофильмов после прихода к власти коммунистической партии. В списке авторов этого сборника есть известные имена, например, американский историк Питер Кеннес, латвийский и польский теоретики кинематографа Юрий Цивьян и Тадеуш Любельский. Сборник состоит из трех частей. Первая, названная «Советский опыт», рассказывает о судьбах видных режиссеров, работавших в 30-х и 40-х годах, то есть в сталинскую эпоху в Советском Союзе. Вторая часть книги «Образ Сталина. Десталинизация» – это рефлексия сталинизма в советском кино и в кинематографе других стран – во Франции, Италии, Польше, Соединенных Штатах. Третья часть «В свете и тени Сталина» посвящена Чехословакии и рассказывает о фильмах, снимавшихся во время нахождения у власти главы Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда. Беседу с редактором сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петром Кополом мы начали с обсуждения судьбы двух разных, но при этом наиболее заметных советских режиссеров сталинской эпохи – Дзиги Вертове и Сергея Эйзенштейна. С рассказа об опыте их работы и начинается книга.
Экспериментальные фильмы Дзиги Вертова сначала принимали очень хорошо, но в 30-х годах с приходом в Союз кино Бориса Шумяцкого Вертову уже не давали возможность снимать на тех же условиях, что и до этого. Его обвинили в формализме. Особенно это касалось двух лент, которые сегодня относятся к расцвету его творчества – «Одиннадцатый» и «Человек с киноаппаратом». Для того, чтобы продолжить снимать, Вертову пришлось подчиниться директивам о ведущей роли соцреализма в советском искусстве, и любые его киноэксперименты с содержанием и формой прекратились. Отношения режиссера Сергея Эйзенштейна с режимом тоже не были ровными. Цензура запретила его фильм «Бежен лук», но последующие его работы были приняты с энтузиазмом. Снова подвергли критике лишь его последнюю серию из трех фильмов «Иван Грозный». Съемки начались по инициативе Сталина, и первая серия ему очень понравилась, но со второй серии начались проблемы. Некоторые критики считают, что Сталин отождествлял себя с фигурой царя Ивана Грозного. Он считал, что правитель может и даже должен должен быть жестоким, и что народ рано или поздно оценит твердые методы, потому что увидит результаты. Но в фильме «Иван Грозный» очень хорошо видна двойственность и противоречивость таких методов, и, вероятно, по этой причине Сталину не понравилась вторая серия «Ивана Грозного». Поразительно, что автор использовал при съемках плохо освещенные интерьеры, одел в черное главного героя, бродящего по темным помещениям. Зрителю кажется, что это имеет мистическое, зловещее значение.
В книге говорится о влиянии соцреализма на кино других стран. Как это влияние проявлялось?
Соцреализм, я бы даже сказал, сталинская модель кинематографии, имел большое влияние на страны соцлагеря, особенно на кинорынок Чехословакии, Польши и ГДР. Его влияние распространялось и на Западную Европу, даже в США, где в 1943 году появился фильм «Mission to Moscow», снятый в то время довольно известным режиссером Майклом Кертисом, автором классической романтической кинодрамы «Касабланка». Это был невероятно просталинский пропагандистский фильм, в котором оправдываются политические процессы 30-х годов. Он появился с целью показать Советский Союз и возглавляющего его Иосифа Сталина как уважаемого и серьезного союзника. Но сейчас этот фильм нельзя воспринимать иначе как курьез, вызывающий удивление, но стоящий внимания одновременно.
Можно ли говорить о каких-то общих, характерных чертах фильмов, появлявшихся в сталинскую эпоху в Советском Союзе, соцлагере и в западных странах?
Все, конечно, зависит от характера отдельных картин, но в общем в эти фильмы проникали идеализированные представления сталинской идеологии. В Чехословакии советские фильмы служили образцом, обязательным к подражанию. Режиссеры, конечно, старались отклониться от этого канона, когда это позволяло сделать политическая ситуация. По сравнению с Советским Союзом, чехословацких режиссеров практически не коснулись репрессии, поэтому после смерти Сталина и наступления оттепели здесь начали появляться более интересные с эстетической точки зрения фильмы «Новая волна». Но в конце 60-х эта вольница закончилась после критики, прозвучавшей на чехословацком Бланко-Быстрицком фестивале. Ряд кинолент были запрещены к показу, некоторые фильмы пришлось полностью переделывать.
Редактор сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петр Купол считает, что появление новой волны не было бы возможно, если бы не начавшаяся в Советском Союзе хрущевская оттепель. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии в результате аварии в шахте 2 человека погибли и 4 госпитализированы с травмами. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал неизвестных, спиливших в субботу 4 поклонных креста в Архангельской и Челябинских областях, назвать себя и объяснить мотивы своих действий. В московском клубе «Артефакт» в субботу вечером состоялся благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Абхазии и Южной Осетии сегодня отмечают 4-летие признания России и независимости 2 самопровозглашенных республик после 5-дневного российско-грузинского вооруженного конфликта. До 39 увеличилось число жертв взрыва и пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Венесуэлы. В Сирии, по данным активистов, в субботу погибли 330 человек. Это был самый кровавый день за все 18 месяцев конфликта. Наиболее массированные обстрелы и бои шли в окрестностях Дамаска, в городах Алеппо и Идлиб. В столице Ирана, Тегеране, сегодня открывается конференция «Движение неприсоединения». В числе гостей – генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. На северо-западе Китая в автокатастрофе погибли 36 человек. Республиканская партия США на день перенесла выдвижение Митта Ромни кандидатом на пост президента из-за урагана Айзек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Евгения Чирикова против ресурсных паразитов. Видеорепортаж из Химок.
Комментарии экспертов.
Политолог Эмиль Паен. Вновь оживают забытые из 90-х разговоры о России как об оккупанте.
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев. Как я был спичрайтером президента.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее представляет Юрий Васильев.
«Привет, я тебя ненавижу». Так называется публикация Станислава Львовского, появившаяся на уходящей неделе на сетевом ресурсе InLiberty. Статья о важном, о новом языке вражды, который писатель Львовский услышал в ходе процесса по делу «Пусси Райт». Язык ненависти сам по себе вовсе не новинка для российской традиции общения, однако в новых условиях hate speech по-львовскому приобретает пугающие черты. Перед нами два разных сюжета, пишет Станислав Львовский. Они, разумеется, связаны, но не очевидным образом. Первый заключается в том, что пошедшее в разнос государство больше вообще не может контролировать тех агентов, которым оно 10 лет раздавало права на осуществление насилия, получая в обмен лояльность. Суды, Следственный комитет и прокуратура, если еще не превратились в независимую силу, то стремительно в нее превращаются. Вот только, увы, пишет Станислав Львовский, независимость эта совсем не та, о которой так много говорилось все эти годы. Это независимость от общества, закона и базового здравого смысла. Второй сюжет – это именно что возрастание уровня ненависти или ярости в текстах, имеющих публичный оборот. Если первый сюжет является есть не предвестником катастрофы, то уж по меньшей мере предостережением, то со вторым сложнее. Главное, на мой взгляд, пишет Станислав Львовский, что произошло в дискурсивном поле за последний уже почти год – появление нового языка. Прообраз этого языка пока не мычит и не телится, но смысл уже ясен. Это язык ценностей. Наиболее очевидный этот факт явлен нам как раз в хамовническом суде, где на этом, а не на юридическом языке, говорят обе стороны. Можно сколько угодно шутить про «святой гвоздь» и прочее, но на самом деле обе стороны, и Пусси Райт, и их защита, и прокурор, и все адвокаты истцов говорят на одном и том же языке. Понятно, что на диалог, в ходе которого собеседники слушают друг друга, этот разговор не похож, однако все это не отменяет того факта, пишет Станислав Львов, что впервые, по крайней мере, за, не знаю, 15 лет разговор ведется всерьез. Почему это произошло? По мнению автора, дело в упрощении общего контекста высказывания. Откладывая выяснение отношений с самим собой, пишет он, общество отказалось, причем в значительной степени добровольно, от сколько-нибудь сложного, развитого языка, разучилось им пользоваться. И в тот момент, когда оказалось, что откладывать разговор уже нельзя, из всего набора инструментов у нас осталась только запредельная архаика. Именно отсюда возник Трульский собор, как, впрочем, и обращение к Богородице в исходном тексте. И вот здесь, на этом самом месте, заостряет внимание Львовский, выясняется, что в этом своем изводе язык ценностей – это не в последнюю очередь hate speech, язык ненависти и ярости, или, как пишет Надежда Толоконникова, гнева. Ситуация, по мнению Львовского, не просто пугающая, но действительно опасная, особенно учитывая русский анамнез. Не является ли взаимное ослабление во многом следствием политтехнологической инженерии? Задает вопрос пользователь живого журнала Миклуха Маквай. И не находится ли в таком случае хотя бы один из ключиков от ситуации в руках власти, обязанной однажды испугаться того, с каким уровнем противоречий в обществе ей придется вскоре столкнуться, особенно в условиях дефицитарности гражданского общества? И вот еще, пишет Миклуха Маклай, в детском саду говорят, кто умнее, тот первым должен перестать дразниться. Конец цитаты. Судя по всему, с умными в стране как-то не очень. Примером тому следующий сюжет уходящей недели. Суть дела лучше всего изложил Юрий Сапрыкин на своей странице в Фейсбуке. Журналистку Тату Олейник вызвали Следственный комитет из-за статьи «Что такое фашизм и почему он не нужен» в журнале «Максим». Оказывается, на статью обиделся осужденный на пожизненное националист Воеводин, после чего статью отправили на экспертизу в Российский институт культурологии. В экспертизе указано, что, цитата, «автор пишет в агрессивном стиле, автор считает себя истиной в конечной инстанции, пускается туманное рассуждение, так и не дает ответа на свои заумные вопросы». Вывод экспертизы таков. Если автор считает появление распространение фашистских идеологий в начале 20 века явлением естественным и ожидаемым, автор таким образом оправдывает фашизм, пропагандирует превосходство отдельных наций и защищает их право на агрессию по отношению к другим народам, поэтому статья их экстремистская. А дальше добро пожаловать в Следственный комитет, подытоживает Юрий Сапрыкин. В своем блоге Тата Олейник, автор весьма антифашистской статьи в глянцевом журнале, расписала все куда более красочно. Националист Алексей Воеводин, который до того, как заняться борьбой за чистоту общественной морали, довольно много убивал, грабил людей. Сейчас, стало быть, знакомиться на досуге с прессой и блюдет нравственность на местах, пишет Тата Олейник. Да-да, тот самый Воеводин, который подавал на разжигание на Бориса Акунина. Я, в принципе, парня понимаю, отбывало бы пожизненное, тоже искало бы себе невинных развлечений. Конец цитаты. Но кто подписал акт экспертизы? Оказалось, что заместитель директора Российского института культурологии Наталья Крюкова. И блогеры тут же вспомнили, что Крюкова не впервые проявляет себя в экспертизах по делам о предполагаемом политическом экстремизме. И делает это, как сказал бы Даниил Хармс, самым остроумным способом. В частности, именно Наталья Крюкова, как утверждают в блогах, признала экстремистским лозунг на листовке «Московской и другой России» «Убей в себе раба». Судя по всему, Антон Чехов с его выдавливанием по капле этого самого раба ходит где-то по грани экспертного восприятия мира. Никаких претензий ни к Следственному комитету, ни к прокуратуре у меня нет, подчеркивает Тата Олейник в своем блоге. Им-то деваться некуда, они предельно корректны, вежливы и сами явно утомлены происходящим. Но мне очень не нравится экспертиза. А еще больше мне не понравилось то, что эта экспертша уже нескольких людей засадила. И нисколько не сомневаясь в том, что мне лично все это ничем не грозит, я... пишет Тата Олейник, обеспокоена тем, что госпожа Крюкова и дальше будет продолжать свою сложную жизнедеятельность в качестве признанного специалиста в подобных случаях. Конец цитаты. Но в том, что случай для приложения экспертных талантов представится очень скоро, сомнений не выразил никто.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работал обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. Ну и в завершении информационной программы «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово», которую представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – градозащитники. В среду из Петербурга пришла тревожная весть и сообщила о ней наш корреспондент Татьяна Вольская.
Скандалы вокруг многострадальной башни Охта-центра утихли, оставив у петербуржцев смешанные чувства. С одной стороны, победы и гордости за то, что город удалось защитить от алчных застройщиков, с другой стороны, настороженности. Градозащитники призывали не расслабляться, поскольку проект не был похоронен. Теперь почти 500-метровую башню собираются построить в Лахте, гораздо дальше от исторического центра города, но все равно эксперты говорят, что она будет прекрасно видна из центра и неминуемо исказит так называемую небесную линию Петербурга.
По всем приметам, градозащитник – литературное слово, образованное по хорошо всем известной и распространенной в русском языке модели. С помощью соединительной буквы «О» склеились два слова «град» и «защитник». Среди ближайших аналогов – градоначальник, градостроительный и градообразующий. При этом в академические словари градозащитник пока не попал. Это легко прижившееся слово, совсем новое, редчайший случай, известно место и дата его рождения, вспоминает координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
Это произошло за время существования Архнадзора. Это слово появилось у нас в переписке года два назад, а нам 3,5 года. Поисковик может сбоить, но первое, что я вижу, это 16 июля 2010 года. Ветка, в которой это слово появляется, ну, как-то без ссылок на первоисточник, и вместе с тем не нужно его друг другу объяснять. То есть участники переписки не объясняют его друг другу. Думаю, что оно уже было на слуху какое-то время до этого.
А в переписке вашей внутренней?
Нашей внутренней.
То есть это не со стороны пришло слово, а именно вот внутри тех, кто занят Архнадзором, так стали говорить?
У меня такое ощущение.
А как вам в принципе это слово? Почему оно понадобилось?
Нужна лаконичность, поэтому слово должно было появиться. Охрана памятников, от этих слов трудно произвести имя деятеля.
Ну, тем более, что охранник, оно наделено такими неприятными коннотациями, как говорится.
Охранитель – это консерватор, скорее, в политике. Охранщик – совсем непонятно о чем. Экология культуры, эколог культуры – это пытались сделать в 80-е годы и не прижилось. То есть слово долгое время не находилось.
Да, я помню время, когда для нас, для журналистов, это особенно было большой проблемой для того, чтобы обозначить человека, который занимается спасением культурного наследия, требовалось несколько слов, требовалась некая конструкция. А вот теперь, помимо того, что внутри Архнадзора существует такое слово, широко ли оно распространилось?
На мой взгляд, да, им пользуется журналист очень охотно.
По вашим ощущениям, вы же еще и писатель, помимо прочего. Понятно ли это слово тем, кто слышит его впервые?
Не скажу за всех. Думаю, что образованной публике понятно. Мне кажется, сразу ясно, что речь идет о защите старого города, а, например, не о военных действиях. Хотя вот этот мужественный оттенок, который здесь есть, если угодно боевой, тоже важен. Он придает этому слову дополнительную силу. У него есть один минус. Оно не описывает защиту не городских памятников культуры, защиту сельской усадьбы, защиту сельского ландшафта, сельских памятников. Скажем, тех, кто защищает Архангельское, трудно назвать града защитниками. Поэтому какой-то поиск здесь будет продолжаться. Возможно, появится более общее слово для тех или других.
Но пока пользуются этим, даже в случае, если речь идет о загородных усадьбах.
Пользуются, правда?
Пользуются вовсю.
Градозащитники выступили...
В защиту Архангельского.
В защиту Архангельского?
Да.
Не обращал внимания, надо посмотреть.
Просто уже так все привыкли, что вот люди подобные вам, это градозащитники. Но еще хорошо, когда речь идет только об Архнадзоре, можно сказать там... Члены архнадзора или даже архнадзоровцы, но ведь и другие люди этим занимаются.
Да, конечно, и живой город в Петербурге, и друзья наши в Екатеринбурге, в Уфе, в Саратове, в Киеве, в Ереване, во множестве других мест. Это градозащитники.
Сообщает Рустам Рахматуллин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Екатерина Высоцкая и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:07 на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Общественное мнение». Ее тема – это реакция общества на приговор девушкам из панк-группы «Pussy Riot» и отношение россиян к этому судебному процессу. В гостях у «Радио Свобода» директор, доктор культурологии Елена Волкова, создатель интернет-ресурса «Pussy Riot School». Не пропустите программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде в 13:07 на волнах «Радио Свобода». Но я прощаюсь с вами до 16:00 по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы», «Развитие», «События» и «Свежие новости». Не пропустите и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень озабочены этим судебным решением.
Санкционированная акция на площади Ленина приняли участие.
Представители оппозиции предполагают, что окончательное решение
это
суда будет зависеть от позиции,
которые стремятся дискредитировать.
Были повреждены вертолет сил НАТО и военный самолет С-17.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».